Александр Александрович Блок. Последние дни императорской власти. По неизданным документам составил Александр Блок. От составителя. Вся деловая часть предлагаемой книжки основана на подлинных документах, в большинстве своем до сих пор не опубликованных и собранных учрежденной Временным правительством Чрезвычайной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров. Книжка в несколько сокращенном виде, читатель найдет здесь 7 новых документов, была напечатана в журнале «Былое», номер 15, помечена 1919 годом, вышла в 1921 году под заглавием «Последние дни старого режима». Александр Блок. Июль 1921. Глава 1. Состояние власти. Краткое содержание. Болезнь государственного тела России. Царь, императрица, Вырубова, Распутин, великие князья, двор, кружки Бадмаев, Андронников и Моносевич Мануилов, правые, правительство, совет министров, Штюрмер, Тренов и Голицын, отношение правительства к Думе, гражданин Игнатьев и Покровский, Беляев, Н. Маклаков и Белецкий, Протопопов. На исходе 1916 года все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченной обыкновенными средствами, но требовала сложной и опасной операции. Так понимали в то время положение все люди, обладавшие государственным смыслом. Ни у кого не могло быть сомнения в необходимости операции. Спорили только о том, какую степень потрясения по необходимости сопряженного с ней может вынести расслабленное тело. По мнению одних, государство должно было и во время операции продолжать исполнять то дело, которое главным образом и ускорило рост болезни, именно вести внешнюю войну. По мнению других, от этого дела оно могло отказаться. Как бы то ни было, операция, первый период которой прошел сравнительно безболезненно, совершилась. Она застигла врасплох представителей обоих мнений и протекла в формах, неожиданных для представителей разных слоев русского общества. Главный толчок к развитию болезни дала война. Она уже третий год расшатывала государственный организм, обнаруживая всю его ветхость и лишая его последних творческих сил. Осенний призыв 1916 года захватил 13 миллион землепашцев, ремесленников и всех прочих техников своего дела. Непосредственным следствием этого был паралич главных артерий, питающих страну. Для борьбы с наступившим кризисом неразрывно связанных между собой продовольствия и транспорта требовались исключительные люди и исключительные способности. Между тем власть, раздираемая различными влияниями и лишенная воли, сама пришла к бездействию. В ней, по словам одного из ее представителей, не было уже ни одного боевого атома, и весь дух борьбы выражался лишь в том, чтобы ставить заслоны. Император Николай II, упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, задерганный и осторожный на словах, был уже сам себе не хозяин. Он перестал понимать положение и не делал отчетливо ни одного шага, совершенно отдаваясь в руки тех, кого сам поставил у власти. Распутин говорил, что у него внутри недостает. Имея наклонность к общественности, Николай II боялся ее, тая давнюю обиду на Думу. Став верховным главнокомандующим, император тем самым утратил свое центральное положение, и верховная власть, бывшая и без того в плену у биржевых акул, распылилась окончательно в руках Александры Федоровны и тех, кто стоял за нею. Императрица, которую иные находили умной и блестящей, в сущности давно уже направлявшая волю царя и обладавшая твердым характером, была всецело под влиянием Распутина, который звал ее Екатериной II, и того большого мистического настроения особого рода, которое, по словам Протопопова, охватило всю царскую семью и совершенно отделило ее от внешнего мира. Самолюбивая женщина, относившаяся к России как к провинции малокультурной и совмещавшая с этим обожание Распутина, ставившего ее на поклоны, женщина, воспитанная в английском духе и молившаяся вместе с тем в тайничках Федоровского собора, действительно управляла Россией. «Едва ли можно сохранить самодержавие», — писал около Нового года придворный историограф генерал Дубенский. «Слишком проявилась глубокая рознь русских интересов с интересами Александры Федоровны». В мистический дух входила наивная, преданная и несчастливая подруга императрицы А.А. Вырубова, иногда судившая царя своей простотой ума, покорная Распутину, фонограф его слов и внушений, слова Протопопова. Ей, по ее словам, вся Россия присылала всякие записки, которые она механически передавала по назначению. Связью власти с миром и ценителем людей был Григорий Распутин, Для одних мерзавец, у которого была контора для обделывания дел, для других великий комедиант, для третьих удобная педаль немецкого шпионажа, для четвертых упрямый, неискренний, скрытный человек, который не забыл обид и мстил жестоко, и который некогда учился у магнетизера. О вреде Распутина напрасно говорили царю такие разнообразные люди, как Родзянко, генерал Иванов, Кауфман Туркестанский, Нилов, Орлов, Дрентальн, великие князья, Фредерикс. Мнение представителей власти, знавших этого безграмотного старца, которого Вырубова назвала неаппетитным, при всем их разнообразии сходятся в одном. Все они нелестны, вместе с тем, однако, известно, что все они больше или меньше зависели от него. Область влияния этого человека, каков бы он ни был, была громадна. Жизнь его протекала в исключительной атмосфере истерического поклонения и неприходящей ненависти. На него молились, его искали уничтожить. Недюжинность распутного мужика, убитого в спину на юсуповской вечеринке с граммофоном, сказалась, пожалуй, больше всего в том, что пуля, его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии. Затворники царского села и маленького домика Вырубовой, окрестившие друг друга и тех, кто приходил с ними в соприкосновение такими же законспирированными кличками, какие были в употреблении в самых низах в департаменте полиции, были отделены от мира пропастью, которая по воле Распутина то суживалась, открывая доступ избранным влияниям, то расширялась, становясь совершенно непереходимой даже для родственников царя, отодвинутых тем же Распутиным на второй план. Часть их перешла в оппозицию. Теперь все Владимировичи и все Михайловичи в полном протесте против императрицы, записывал в дневнике генерал Дубенский. Они обращались к царю с письмами и записками. Так Георгий Михайлович в ноябре писал царю о ненависти к штюрмеру самых умеренных кругов в армии и об ответственном министерстве как единственной мере для спасения России. Письмо Николая Михайловича уже было опубликовано. Обширное письмо великого князя Александра Михайловича к царю от 25 декабря 1916-го, 4 февраля 1917 годов приводится в приложении первым в конце книги. Милюков был в среде этих оппозиционно настроенных великих князей после убийства Распутина, в котором один из них был замешан, что особенно отшатнуло от них царя, написавшего в ответ на просьбу смягчить участь Дмитрия Павловича известную фразу «Никому не дано право заниматься убийством». Настроение в этой среде было двойственное. Радовались тому, что очистилась атмосфера, но к возможности безболезненного исхода и положения относились безнадежно. Гораздо ближе к царской семье стоял круг придворных. В этом кругу, где атмосфера, по выражению Воякова, была манекен, кипела борьба мелких самолюбий и интриг. Десятка два людей, у каждого из которых были свои обязанности, я в шахматы играю, я двери открываю, трепетали над тем, кто из них займет место министра двора после смерти старого, временами вовсе выживающего из ума дорогого графа Фредерикса, которому царь питал большую привязанность. Некоторые из этих людей, весьма занятые биржевыми делами и получивших от правительственных низов не очень лестный эпитет придворной рвани, были по-своему конституционно настроены. Большинство питало яркую ненависть к Распутину. Среди них выделялись ближе всех стоявший к царской семье зять Фредерикса, Вояков, ловкий коммерсант и владелец Куваки, и Нилов, старый морской волк, пьяница, которого любили за грубость. Этот последний всех откровеннее говорил с царем о Распутине. Получив отпор, как все остальные, он смирился и твердил одно: «Будет революция, нас всех повесят, а на каком фонаре все равно». Эта среда, как и среда правительственная, была ареной, на которой открывался широкий простор влияния больших и малых кружков. Оттуда летели записки, диктовались назначения, шла вся большая политика. Наиболее видными кружками были кружки Бадмаева, князя Андронникова и Манасевича Мануйлова. Бадмаев, умный и хитрый азиат, у которого в голове был политический хаос, а на языке — шуточки, и который занимался, кроме тибетской медицины, бурятской школой и бетонными трубами, дружил с Распутиным и с Курловым, некогда сыгравшим роль в убийстве Столыпина. При помощи бадмаевского кружка получил пост министра внутренних дел Протопопов.